Глава 10, в которой и Рейнован, и читатель получат возможность лучше познакомиться с Шарлеем. Такую возможность предоставляет совместное странствование и различные сопутствующие ему события. Под конец появляются три ведьмы, совершенно классические, совершенно канонические и совершенно анахронические. Поудобнее расположившись на обомшелом пне, Шарлей рассматривал монеты, которые высыпал из кошельков в шапку. Он не скрывал недовольства. «Судя по одежде и гонору, зажиточные выскочки. А в кошельках? Ну, глянь, парень, какое убожество! Какое безденежье! Какой мусор! 2 ЭКЮ, немного обрезанных парижских сольди, 14 грошей, полугрошевики, магдебургские пфениги, прусские скойцы и шеленги, динарии и геллеры ценой дешевле облаток, какая-то еще мелочь, которую я даже узнать не могу, скорее всего, фальшивки. Больше, чтобы мне провалиться, стоят сами кошельки, вышитые серебряной нитью и жемчугом. Но кошельки не наличные. Где я их обращу в валюту? Монет здесь не хватит даже на захудалого конягу, а мне необходим конь. Да и одежка этих псякрев-фертиков тоже стоила больше. Нет, надо было их обобрать догола». «Тогда, — довольно резко заметил Рейнован, — господин Лассен послал бы вслед за нами, наверное, не 12, а 100 человек. И не по одному, а по всем трактам. Однако послал он 12, так что рассуждать тут не о чем». Действительно, не прошло и получаса после того, как оба через Еворские ворота покинули с Шегом, как из тех же ворот вылетели и помчались по тракту 12 конников в цветах Гунцелина фон Лассена, вельможи, владельца Шеговского замка и фактического хозяина города. Однако Шарлей, доказав свою сметку, почти сразу после выезда из города велел Рейновану свернуть в лес и укрыться в чаще. Теперь он выжидал, желая удостовериться, что погоня не вернется. Рейнован вздохнул и присел рядом с Шарлеем. «Эффект нашего знакомства таков», — сказал он. «Если сегодня утром за мной гонялись только братья Стерчи и нанятые ими бандиты, то к вечеру мне на пятки наседает фон Лассен и стшегомские кнехты. Что будет дальше, страшно подумать».
«Ты просил помочь», — пожал плечами Демерит. «А ведь я обязался тебя опекать и защищать. Я уже говорил, но ты не соизволил поверить, Фома неверующий. То, что ты увидел своими глазами, тебя не убедило? Или тебе обязательно надо было ощупать раны?»
«Если бы тогда пораньше подоспела стража, — надулся Рейнован, — или дружки побитых, то и вправду было бы что ощупывать. Но сейчас бы я уже висел, а ты, опекун мой и защитник, болтался бы рядом, на соседнем крючке». Шарлей не ответил, только снова пожал плечами и развел руками. Рейнован невольно улыбнулся. Он, как и раньше, не доверял странному Демериту и, как и раньше, не понимал, чего ради ему доверял каноник Отто Бейс. Он по-прежнему не только не приближался к Адели, но даже все время от нее отдалялся. К перечню местностей, в которых он не мог показаться, прибавился с Тшегом. Однако, честно говоря, Шарлей ему немного понравился. Рейнован очами души своей уже видел, как Вольфгер Стерча елозит на коленях и один за другим выплевывает зубы, а Моральд, таскавший во лестнице Адель за волосы, сидит и воет «Уа! Уа!» «Где ты научился так драться? В монастыре?»
«В монастыре», — спокойно подтвердил Шарлей.
Поверь, парень, монастыри забиты учителями. Почти каждый, прибывающий туда, что-нибудь да умеет. Так что стоит только захотеть.
У домеритов в Кармелии было то же самое. Еще лучше в смысле обучения, разумеется. У нас была масса свободного времени, которое неизвестно было, куда девать. Особенно, если тебе не нравился брат Барнаба.
Брат Барнаба — цистерцианец, хоть красивый и пухленький, как девочка, девочкой все же не был, и этот факт некоторым из нас немного мешал.
Пожалуйста, без подробностей. Что будем делать? По примеру сынов Эмона, 4 сына Эмона.
«Le quatre filles Эмон» — французский шансон де Жез XII-XIII веков.
Шарлей встал и потянулся. «Садимся вдвоем на твоего гнедого боярда и двигаемся на юг, к Свиднице, по бездорожью».
«Почему?» «Хоть мы и раздобыли 3 кошелька, нам по-прежнему не хватает аргентум эт аурум. В Свиднице я найду на это антидотум, противоядие».
«Я спрашиваю, почему по бездорожью?»
«Свидницким трактом ты прибыл в Стшегом. Велика вероятность столкнуться там нос к носу с твоими преследователями».
«Я оторвался от них. Уверен».
«Они тоже рассчитывают на эту уверенность», — прервал Демерит. «Из твоего рассказа следует, что тебя преследуют профессионалы. От таких оторваться нелегко. В путь, Рейн-Иван! Хорошо бы еще до ночи оказаться подальше от Шегома и господина фон Лассена».
«Согласен. Хорошо бы».
Вечер застал их в лесу. Сумерки настигли около какого-то жилья, дым ползал там по крышам хат и стелился по округе, смешиваясь с туманом, поднимающимся с полей. Сначала они решили было заночевать под расположенным неподалеку от халуп навесом, закопавшись в теплое сено. Но их учуяли собаки и так яростно облаяли, что пришлось отказаться от этой затеи. Уже почти вслепую они отыскали на опушке леса полуразвалившийся пастушеский шалаш.
В лесу постоянно что-то шуршало, что-то похрапывало, что-то попискивало и ворчало. Во мраке то и дело вспыхивали бледные фонарики глаз. Вероятнее всего, это были куницы или барсуки, но Рейн-Иван для верности бросил в костер остатки собранного на Ванвольницком кладбище борица, добавил набранный под вечер заячьей капусты, не прекращая при этом бормотать себе под нос заклинание. Однако в том, что это были соответствующие моменту заклинания, как и в том, что он их как следует помнил, он полностью уверен не был. Шарлей с любопытством посматривал на него, потом сказал: «Продолжай! Рассказывай, Рейнмар!» О своих неприятностях Рейн-Иван уже рассказал Шарлею во время исповеди у кармелитов. Тогда же в общих чертах изложил свои планы и намерения. Тогда Демерит не комментировал. Тем более неожиданной была его реакция теперь, когда зашел разговор о деталях. «Не хотелось бы, — сказал он, ковыряя веткой в костерке, — чтобы столь приятное начало нашего знакомства подпортило недосказанность и неискренность. Откровенно и без недомолвок скажу тебе, Рейнмар, твой план стоит лишь того, чтобы его сунуть псу под хвост». «Что?»
«Псу под хвост», — повторил Шарлей, играя голосом, как истинный проповедник. «Вот куда годится только что изложенный тобою план. Ты, юноша, толковый, образованный, поэтому не можешь этого не видеть. Не можешь также рассчитывать на мое в нем участие».
«Я, экономик
будто Беис выдернули тебя из-под замка. Рейнован так и кипел от ярости, однако сдержался. И вовсе не из особой к тебе любви, а только потому и только для того, чтобы ты именно участие принял. Ты, Демерит, толковый, и не мог этого не понять там, в монастыре. И все же только теперь ты заявляешь, что участвовать не станешь. Так и я скажу честно и откровенно. Возвращайся в тюрьму к кармелитам.
Я все еще в тюрьме у кармелитов. Во всяком случае, официально. Но ты, похоже, этого не понимаешь.
Почему же? Понимаю. Рейнован вдруг вспомнил беседу с кармелитским шафажем.
Прекрасно также понимаю, что тебе необходимо искупить покаянием свои грехи, потому что после покаяния, нулум кримен, тебе возвращаются милости и привилегии. Но понимаю я и то, что каноник Отто держит тебя в руках, ибо стоит ему только объявить, что ты сбежал от кармелитов, и ты будешь изгнанником до конца жизни». Не сможешь вернуться к своему ордену и теплому монастырчику. Кстати, что это за орден и что за монастырчик? Можно узнать?
Нельзя.
По сути дела, дорогой Рейнован, ты верно понял ситуацию.
Действительно, от демеритов меня выпустили как бы неофициально. Покаяние мое все еще продолжается. Правда и то, что благодаря канонику Бейсу оно продолжается не в тюрьме, а на свободе, за что хвала канонику, ибо я свободу люблю. Однако зачем бы благочестивому канонику отбирать у меня то, что он дал? Ведь я делаю то, что он мне велел.
Рейнован раскрыл рот, но Шарлей не дал ему заговорить. «Твой рассказ о любви и преступлении, хоть и увлекает и вполне достоин пера Кретьена де Труа, меня, тем не менее, захватить не смог. Ты не убедил меня, парень, в том, что каноник Отто Беис предназначил мне роль твоего помощника по спасению попавших в затруднительное положение невинных девиц и сообщника в осуществлении кровной мести. Я каноника знаю, он человек умный». И направил он тебя ко мне, чтобы я тебя спас, а не для того, чтобы оба мы лишились голов под топором палача. Поэтому я исполню то, чего ожидает от меня каноник. Спасу тебя от погони и безопасно выведу в Венгрию. Я не уйду из Силезии без Адели и не отомстив за брата. Я не скрываю, что мне не помешала бы помощь и что я рассчитываю на нее». «На тебя. Но если нет, что делать, управлюсь сам. А ты волен поступать, как хочешь. Поезжай в Венгрию, в Русь, в Палестину, куда твоя душа желает. Пользуйся столь любезной тебе свободой».
«Благодарю за совет», — холодно ответил Шарлей. «Но не воспользуюсь. Что ж так? Один ты, совершенно ясно, не управишься. Лишишься головы. И тогда-то каноник припомнит о моей.
Ха! Если тебе так уж дорога голова, то пойми, выбора у меня нет». Шарлей долго молчал. Однако Рейнован уже успел немного узнать его и понимал, что это не конец. «Во всем, что касается брата, — проговорил, наконец, недавний узник кармелитов, — я буду действовать решительно. Хотя бы потому, что ты не очень-то представляешь себе, кто мог его убить. Не прерывай. Кровная месть — дело серьезное. А у тебя, как ты сам сказал, нет ни свидетелей, ни доказательств. Единственное, что есть, — это домыслы и предположения. Не прерывай, я же просил. Выслушай. Уедем. Переждем, соберем факты, доказательства, добудем средства, создадим группу, я помогу тебе. Если меня послушаешь, обещаю, ты насладишься местью в полной мере. Трезво. Но я еще не кончил.
Но в отношении твоей избранницы Адели предложенный тобой план по-прежнему угоден лишь псу под хвост. Однако что ж делать? Завернув зембицы, мы проделаем не очень большой крюк. А в зембицах многое прояснится. Ты на что намекаешь, а? Адель меня любит, а кто возражает? Шарлей,
слушаю.
Почему каноник и ты так настаиваете на Венгрии?
Потому что это далеко.
А почему не Чехия? Тоже ведь далеко.
Я Прагу знаю, там у меня много знакомых.
Ты что, в церковь не ходишь? Проповеди не слушаешь? Теперь Прага, да и вся Чехия — котел с кипящей смолой. Можно крепко ошпариться. А через некоторое время там, скорее всего, станет еще веселее. Дерзость гуситов перешла все границы. Столь наглой ереси не потерпит ни папа, ни люксембуржец, ни саксонский курфюрст, ни ландграфы Майсена и Тюринги. Да что там, вся Европа двинется на Чехию крестовым походом.
«Уже были, — кисло заметил Рейнован, — антигуситские крестовые походы. Ходила уже на Чехию вся Европа и здорово получила по шее. О том, как это происходило, мне совсем недавно рассказывал очевидец.
Достойный доверия? Безусловно.
Ну и что? Получила и сделала выводы. Теперь подготовиться лучше.
Повторяю, католический мир не потерпит». Это всего лишь вопрос времени. Их терпят уже почти 7 лет, потому что вынуждены. Альбегойцы втерпели 100, и где они теперь? Повторяю, это всего лишь вопрос времени, Рейнмар. Чехии зайдут кровью, как и зашел Лангедок катаров. И методом, испытанным в Лангедоке, в Чехии тоже станут истреблять всех подряд, предоставив Богу распознавать неповинных и верных. Поэтому мы едем не в Чехию, а в Венгрию. Там нам могут грозить самые большие турки. Я предпочитаю турок крестоносцам. Турки, если говорить об истреблении неверных, не достают крестоносцам даже до пяток.
Лес стоял тихий. Ничто в нем не шуршало и не пищало. Вся живность либо испугалась заклинаний, либо, что больше походило на правду, просто угомонилась. Рейнован для верности кинул в огонь остатки трав.
«Завтра, — спросил он, — доберемся уже, надеюсь, до Свидницы?»
«Несомненно».
У езды по бездорожью оказалось, как выяснилось, свои недостатки. Например, выехав на дорогу, они никак не могли сообразить, откуда и куда она ведет. Шарлей постоял немного над оттиснувшимися в песке следами, рассмотрел их, ругаясь себе под нос. Рейнован пустил лошадь к придорожной траве, сам посмотрел на солнце. «Восток», — рискнул он, — «там». «Значит, нам, скорее всего, надо туда».
«Не умничай», — обрезал Шарлей. «Я как раз изучаю следы и определяю, куда направлено основное движение. И утверждаю, что нам надо туда».
Рейнован вздохнул, потому что Шарлей указал в ту же сторону. Он потянул лошадь и двинулся вслед за Домеритом, бодро шагавшим в избранном направлении. Спустя некоторое время вышли на распутье. 4 совершенно одинаково выглядевшие дороги вели на 4 стороны света. Шарлей гневно заворчал и снова наклонился над оттисками подков. Рейнован вздохнул и начал искать глазами травы. Походило на то, что без магического навенза не обойтись.